Говорит Радио Свобода. Более 200 общественных деятелей подписали письмо в поддержку главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии.
Это ненависть к истории, это ненависть к свободе. И сейчас ведь к власти пришли духовные, а может быть и буквальные потомки Вертухаев и прочих.
США поблагодарили Россию за помощь в ликвидации главы террористической группировки «Исламское государство». В Москве заявляют, что не оказывали никакой помощи.
Я скажу лишь в общем смысле. Мы контактировали с русскими. Мы сняли все возможные вопросы. И на этом я остановлюсь.
В Новосибирске по искам Министерства обороны выселяются семьи бывших военнослужащих из квартир, которые они давно считали своими.
В 92-м году меня никто не трогал. Видать, они разбазарили свой, скажем, служебный фонд, а теперь его стараются вернуть.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 29 октября. «31 октября в Петрозаводске состоится очередное судебное заседание по делу историка, главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева, который обвиняется в педофилии. Вчера более 200 деятелей культуры и науки, правозащитников, журналистов и политиков подписали письмо в его поддержку. Авторы обращения считают, что грязная кампания в отношении Юрия Дмитриева организована, чтобы, цитата, «возбудить ненависть к исследователю сталинских репрессий и оказать давление на суд». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По мнению авторов письма в поддержку Юрия Дмитриева, инициаторы этого дела стремятся любой ценой посадить историка, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное уже около 3 лет содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях. Самое страшное, что для достижения этих неоправданных целей ломается судьба ребенка, которому подобной защитой интересов нанесены и наносятся, возможно, непоправимые душевные травмы, говорится в обращении. Письмо подписали более 200 человек. Среди них лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Хиджакова и Инна Чурикова, художник Андрей Бельжо, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Сакуров, писатели Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая и Джонатан Литтл, телеведущий Владимир Познер, политик Григорий Явлинский и многие другие. Актриса Лия Ахиджакова в интервью «Радио Свобода» рассказала, почему она и ее коллеги поддерживают Юрия Дмитриева и выступают за закрытие его дела.
Это ужасная система, как человека сделать виновным и загнать на много лет в тюрьму. Да еще с таким диагнозом педофил, это же на этапе убьют. Это действительно уникальный человек. Он герой России. Это невероятный совершенно историк, который выполняет миссию вернуть имена людей, которых расстреляли, которых убили без суда и следствия. По ложному доносу один шпион, другой Кремль поджигал, третий кому-то насолил из властей, и все они враги народа. Были расстреляны, закопаны в землю безымянно. Он великую миссию на себя взял. Почему сейчас, когда вдруг опять имя Сталина поднимается из земли, из могилы, из бездны и становится символом страшной порчи истории России, страшного разворота абсолютно в другую сторону, туда, откуда мы еле-еле ушли.
Это была актриса Лия Ахиджакова. О своей поддержке всех современных политзаключенных, в том числе и Юрия Дмитриева, «Радио Свобода» рассказал поэт, литератор, публицист Лев Рубинштейн.
Я же в последнее время таких писем, к сожалению, подписывают довольно много. Потому что сейчас идет такая волна как бы откровенных и совершенно прозрачно незаконных репрессий. Я исхожу из того, что желающих осудить всегда на порядок больше, чем желающих заступиться, защитить и так далее. Я всегда на стороне меньшинства в этом смысле. Поэтому я подписываю письма даже за тех, кого не знаю лично, и о которых вообще мало чего знаю. Потому что я просто знаю, что не должно быть в стране политических заключений. Что касается конкретно вот этого человека, он действительно совершенно замечательный. Его усилиями в глухой провинции многие люди узнали об еще одной, так сказать, странице вот того сталинского кошмара, который имел место в нашей стране. И он, по-моему, настоящий подвижник, он настоящий вообще-то герой. Да, я избегаю таких слов, но это безусловно так. И тем ужаснее, тем нелепее, тем гнуснее вот это вот мерзкое обвинение в его адрес. Оно мерзкое, потому что очень много людей на это клюет. Потому что, конечно, его обвиняют в педофилии. Конечно, население к педофилии относится плохо. И это что там не докажут, а клеймо на человека будет. Вот. Это как поэтому особый какой-то случай, потому что человек не молодой. Я думаю, это ненависть к истории, это ненависть к свободе. И сейчас ведь к власти, собственно говоря, на всех уровнях пришли духовные, а может быть и буквальные потомки Вертухаев и прочие, которые мстят, которые не могут простить людям за то, что они мало того, что сами узнают правду, но и другим еще ее рассказывают.
Это был поэт и публицист Лев Рубинштейн. Преследование историка Юрия Дмитриева длится несколько лет. В начале апреля 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по ранее выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. Но уже 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии. Защита настаивает на невиновности Юрия Дмитриева и считает, что следствие могло оказать давление на его приемную дочь. В конце сентября суд продлил содержание Дмитриева под стражей еще на 3 месяца. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». После того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади и поблагодарил среди других стран Россию за содействие в проведении специальной операции, в Москве заявили, что ничего о ней не знали и сомневаются в смерти аль-Багдади. Как сомневались американцы 2 года назад, когда о его смерти сообщала Россия. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Как утверждает большинство источников, американская разведка получила информацию о местонахождении вожака ИГИЛ около месяца назад. 2 недели назад агентура в Идлибе, городе на северо-западе Сирии, опознала на рынке одного из помощников Абу-Бакра аль-Багдади и путем слежки за ним установила дом, в котором живет предводитель ИГИЛ. Президенту доложили план операции за 3 дня до ее проведения. В субботу Дональд Трамп вернулся в Белый дом из своего гольф-клуба в Вирджинии в 16:30 по вашингтонскому времени. В 17:00 в ситуационной комнате собрались президент, вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, начальник Объединенного штаба вооруженных сил США Марк Милли и должностные лица разведки. Как только все были в сборе, 8 вертолетов американского спецназа отправились на задание со своей базы, как теперь известно, расположенной в Ираке. В Сирии в это время было 11 часов вечера. При приближении к дому аль-Багдади они были обстреляны, но подавили огонь и благополучно приземлились. Операция была полностью закончена в 7:15 по вашингтонскому времени. В воскресенье утром президент созвал в Белом доме журналистов. В рассказе президента было много выразительных и трагических подробностей. Он погиб после того, как забился в туннель, не имеющий выхода. Он все время скулил, вопил и визжал. 11 маленьких детей были эвакуированы из дома невредимыми. Оставались лишь те 3, которых аль-Багдади затащил с собой в туннель. Они были обречены на верную смерть. Оказавшись в безвыходном положении, аль-Багдади взорвал себя вместе с детьми. Еще до брифинга президента телекомпания CNN узнала целый ряд деталей операции от министра обороны Марка Эспера. Интервьюера, в частности, интересовал вопрос, какую роль в ликвидации аль-Багдади сыграла Россия. В этой части Сирии действуют также российские силы. Надо полагать, Соединенные Штаты уладили вопрос с Россией. Иными словами, сообщили русским, мы направляемся туда-то, чтобы избежать всякого недопонимания, несогласованности или боестолкновения между США и Россией. Я скажу лишь в общем смысле. Мы контактировали с русскими. Мы сняли все возможные вопросы. И на этом я остановлюсь. Президент оказался более щедр на подробности. Особенно опасным был полет, продолжавшийся примерно час 10 минут. Мы пролетали над очень-очень опасной территорией. На самом деле, некоторые наши руководители говорили, что это самое опасное – долететь туда и вернуться обратно. Вот почему этой ночью мы молчали об этом. Мы ничего не говорили. Я ничего не заявлял до тех пор, пока они не совершили безопасную посадку в определенном месте. Но полет туда и обратно был очень опасной фазой операции. Была вероятность, что мы попадем под тяжелый обстрел. Россия отнеслась к нам отлично. Они открыли нам путь. Мы должны были лететь над зоной, которую контролирует Россия. Россия была великолепна. Ирак вел себя отлично. У нас было по-настоящему отличное сотрудничество. Однако журналистов интересовало, как именно американцы объяснили российскому командованию цель своего рейда. Значит, вы запросили у русских разрешение на пролет над территорией, которую они контролируют. Мы говорили с русскими. Что вы им сказали? Зачем вы летите? Мы сказали, что мы подлетаем. И они сказали спасибо, что сообщили нам. Они были очень добры. Но вы сказали им, зачем летите? Нет, они не знали, зачем. Мы им сказали, думаем, вы очень обрадуетесь. Потому что, знаете, они ненавидят ИГИЛ не меньше нашего. Вы знаете, что ИГИЛ причинил России. Так что нет, мы не сказали. Они не знали цели операции. Но они знали, что мы собираемся пролететь над зоной, где у них много огневой мощи. Однако в Москве официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Коношенков заявил, что в его ведомстве неизвестно ни о каком содействии пролету авиации США в провинцию Идлиб. Более того, генерал усомнился в достоверности сообщений о ликвидации аль-Багдади. Во-первых, потому что никакой активности авиации США или их союзников над этой зоной в последние дни не зафиксировано. Во-вторых, потому что Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом аль-Каиды, которая враждует с ИГИЛ. По оценке Коношенкова, очередная «смерть» в кавычках Абу-Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения не имеет. Уместно напомнить, что 2 с лишним года назад Минобороны России объявила об уничтожении главаря ИГИЛ в результате авиаудара российских военно-космических сил по южному пригороду Раки, где собрались на совещание командиры ИГИЛ. Американцы тогда этому сообщению тоже не поверили, а бывший командующий силами коалиции в Афганистане генерал Стэнли МакКристал заявил, что ликвидация аль-Багдади – не решение проблемы. Вот цитата из его интервью CNN от 16 июня 2017 года. General, do you believe the Russians? Генерал, вы верите русским в этом вопросе? Ну, я не знаю, правда ли это. Это практически не имеет значения. Выводить из строя таких главарей, как аль-Багдади, важно, но недостаточно. Это не изменит ИГИЛ очевидным образом. ИГИЛ – это идея, которую перенимают другие. Так что ликовать по этому поводу и утверждать, что проблема решена, означает обманывать самих себя. Вскоре выяснилось, что Абу-Бакр аль-Багдади жив. Вопрос об участии России в операции американского спецназа остается открытым. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Более 20 исков от Министерства обороны зарегистрированы на сайте Калининского суда Новосибирска с начала октября. Все дела помечены одной категорией – о выселении. Так, Министерство обороны требует от военных пенсионеров из поселка Гвардейский под Новосибирском освободить служебные квартиры, в которых они прожили по 20-30 лет. По закону, чтобы получить жилье в собственность, необходимо было отслужить 10 лет в российской армии. Многим жителям Гвардейского до этого срока не хватило всего нескольких месяцев. Всего, по оценкам самих жителей городка, Министерство обороны лишает жилья более 150 семей. Юрий Цветков отслужил в армии 9 лет и 8 месяцев, еще 11 лет в Министерстве внутренних дел. В Гвардейском он живет с 1986 года. 16 сентября этого года приставы опечатали его квартиру, в которой он прожил 33 года, и выставили его с женой и 13-летней дочерью на улицу. Вот что Юрий Цветков рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
Начал свою службу в Белогорске, это в Крыму. После этого, в связи с тем, что какие-то там ситуации возникли, часть нашу перевели в Чехословакию, в центральную группу войск. После того, как я там отслужил немножечко, меня перевели в Сибирский военный округ. Ткнули пальцами и сказали: «Езжай в Сибирь». Я проехал в город Новосибирск в 86-м. Гвардейский городок, вот этот, который вот сейчас на слуху. В 87-м году, в январе месяце, у меня родилась дочь. Я вселился в офицерское общежитие. Там проживало 4 человека. Ну, то есть офицеры. Начальник автомобильной службы был лейтенант или старший лейтенант. Секретарь какой-то там партийный. Все люди эти проживали там у нас. Мне отдали отдельную комнату в 77-й квартире. В связи с тем, что у меня дочь начала подрастать, мне выделяют двухкомнатную квартиру в этом же подъезде, 81-я квартира. Представьте, то есть мне переехать просто этажом выше. Представьте себе, как 4 офицера или 5 там живут, с каким удовольствием они мне, конечно же, говорят: «Вещи давайте перенесем, поможем, потому что с понедельника по среду или четверг у меня у дочери зубы режут, пеленки висят, а с пятницы по воскресенье офицеры уходят в какие-то свои проблемы. Все, мы переезжаем в квартиру осенью». 87-го года, вот мы буквально в течение 2 недель после решения жилищной комиссии мы переезжаем в эту квартиру. Документы сразу я не получил. При этом через полгода, только через полгода, я получаю ордер. А он оказывается служебным. Но квартира по жилищной комиссии не служебная была.
Но вы там не были прописаны.
Не, за квартиру я уже платил, ходил, как обычно. А когда пришел, получил ордер, а он служебный. Ну и после этого я, согласно закону, который действовал в то время, как прапорщик, я отслужил 5 лет. Потом еще 3 года. А по закону тогда, то есть человек, имеющий право на получение обыкновенного жилья, было 5 лет и 1 день, как обычно говорили. Ты прослужил 5 лет и 1 день, все, все свободны, у тебя уже не служебная квартира. Ну, просто расслужебливать квартиру в то время ни смысла никакого не было. Мы просто думали, что квартира уже статус служебный, она потеряла.
Но вам это никто не говорил, вы это сами не выяснили.
Нет, и в 92-м году я увольняюсь. Я ушел по окончанию контракта. Еще около 6 месяцев я проработал водителем на военной службе. А потом предложили мне, ну, друзья говорят: «А что ты, говорит, у тебя уже выслуги сколько, много-много, говорит, пойдем в милицию поработаем». Я пошел служить в органы МВД. Для того, чтобы получить определенное звание в то время, я пошел отучился. Закончил техникум. Мне присвоили звание. С Москвы пришло распоряжение присвоить звание мне. Младший лейтенант милиции. Я продолжаю служить в милиции. Увольняюсь, а я где-то 39 лет на пенсию. Ни разу меня никто не дернул, ни разу никто не пришел ни до того, как я устроился в милицию, ни после милиции, когда я уволился. Ну вот посчитайте, когда я в 87-м году я получил квартиру, а сейчас какой год? Сколько я здесь прожил? 33 года.
А как вы узнали, что есть такое решение суда, что вас выселяют?
Я просто пришел домой, открыл ящик и получил 5 конвертов, в которых было написано «выселить». На судебном заседании я не был. На судебном заседании не была ни моя жена, ни моя дочь, которая сейчас, в данный момент, моей дочери всего 13 лет.
То есть вас даже не приглашали на заседание суда?
Нет, там черным по белому написано, что доставляли письма. Ответчиков не было дома. Выселяют в городке. Сейчас уже более 80 человек, которые стоят на выселении. Но я говорю, это не те люди, которые уже получили эти письма счастья или еще что-нибудь. Люди просто зажались, некоторые. Думают, может, их пронесет. Я не знаю, их не пронесет тоже. Я знаю людей, у которых 5 лет службы. У меня, допустим, если у меня 9 и 8 лет было службы в армии, и более 10 лет, ну, 11 даже, я прослужил в милиции, я больше 20 лет, я являюсь все равно военным пенсионером. Угу. Постановление правительства есть такое от 2006 года, что приравнивается вся выслуга к военной. Ну, то есть даже суды не идут на это. Ну, там сверху может или как сказано, чтобы это все закрыть. Закрыть тему на срок давности проживания. И обидно и досадно то, что людей выбрасывают просто на улицу. Так. Почему в течение 3 лет или 2, там, я не помню, по закону, сейчас не буду врать вам, должны меня были отселить? Даже если я не знал в то время, но я пошел просто работать в милицию. Они не тронули меня, они же меня не тронули, они же не пришли, не сказали: «Цветков Юрий Петрович, вы не дослужили 4 месяца». Почему меня тогда в 92-м году не выселили? Да у меня срока было еще сколько, меня сейчас никуда не берут, понимаете? А в то время, пожалуйста, я пойду еще год отслужу. Я просто в шоке. У меня дочь, когда в школу ходит, и когда написали, что ребенок немножко это, ну, эмоционален, я говорю, ну, конечно, будет эмоционален, почему нет?
А с вашей точки зрения, почему сейчас они это делают?
Не было этого до того, как открыли военный городок. Меня ж никто не трогал. В 92-м году меня никто не трогал. Видать, они разбазарили свой, скажем, служебный фонд. А теперь его стараются вернуть.
С бывшим военнослужащим Юрием Цветковым, которого вместе с семьей выселили из служебной квартиры в поселке Гвардейский под Новосибирском, беседовала Наталья Джампаладова. Государственный центр по примирению и гражданскому равноправию Грузии Кетеван Цихилашвили, поздравив соотечественников с Днем абхазского языка, который официально отмечается в стране уже несколько лет, заявила журналистам, что поскольку абхазский наряду с грузинским объявлен государственным языком Грузии, этот язык охраняется Конституцией. Кетеван Цихилашвили убеждена: сегодня именно абхазский язык нуждается в сохранении и защите из-за положения, сложившегося в оккупированной Абхазии. Языковой вопрос еще в советское время был одной из самых серьезных проблем в грузино-абхазских взаимоотношениях, во многом предопределив многолетнее этнополитическое противостояние, которое после распада Советского Союза вылилось в кровопролитную войну. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Грузии Кетеван Цихилашвили не единственный грузинский политик, предупреждающий об опасности, нависшей над абхазским языком. Ранее, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, президент Саломе Зурабишвили обратилась к международному сообществу с призывом помочь Грузии спасти уникальный абхазский язык и абхазскую культуру, которым, по утверждению главы государства, цитирую, «угрожает исчезновение в условиях оккупации российскими войсками этого региона Грузии». Конец цитаты. Согласно грузинской конституции, принятой в 1995 году, абхазский наряду с грузинским объявлен государственным языком. Но важно подчеркнуть, не на всей территории Грузии, а лишь на территории самой Абхазии. Читаем пункт основного закона. Государственным языком Грузии является грузинский, а на территории Абхазской автономной республики еще и абхазский. Государственный язык охраняется законом. Конец цитаты. Помнится, в 1994-95 годах, когда в многопартийном грузинском парламенте шло бурное обсуждение проекта Конституции, некоторые прозападные депутаты предлагали объявить абхазский наряду с грузинским государственным языком на всей территории страны, а не только в самой Абхазии. При этом они ссылались на опыт некоторых европейских стран, но это предложение не получило поддержки. Уже несколько лет в Грузии проводится День абхазского языка. Правительственные чиновники обещают сделать все для спасения этого языка, который, по их мнению, неуклонно исчезает в условиях, когда для самих абхазов при российской оккупации политическим языком, то есть языком социальной мобильности и общественной коммуникации, является русский, а не абхазский. А это, по мнению грузинских политиков, приводит к неуклонному вытеснению абхазского языка из государственной и общественной жизни в сферу быта и этнографии. Вместе с тем, в советские времена именно вопрос функции абхазского языка и превалирования грузинского в автономной республике стало одной из главных причин возникновения грузино-абхазских противоречий. Абхазские историки и интеллигенция утверждают, что по приказу Лаврентия Берия в конце 40-х годов прошлого века закрыли абхазские школы. Но один из лидеров грузинских беженцев из Абхазии, Георгий Гвазава, сказал в интервью «Радио Свобода», что он и большинство грузинских историков с такой интерпретацией не согласны.
Чистая ложь. Это был перевод абхазской письменности на грузинскую письменность. И это была сама просьба представителей интеллигенции абхазской, потому что звуки, которые в абхазском языке, гораздо ближе к грузинскому языку и грузинским звукам, чем русским. И это была основа того, что вот где-то, если не ошибаюсь, в 49-м или вот в этих годах перевели обучение в абхазских школах на грузинскую письменность и грамматику, применяли, ну, вот грузинский язык. Вот это было. Больше никогда никакого запрета и гонения языка не было.
Заявил Георгий Гвазава. В 1978 году, когда в союзных республиках СССР принимали новую, так называемую Брежневскую конституцию, в Тбилиси прошли акции протеста с требованием сохранить в конституции грузинской ССР положение о грузинском как государственном языке. Государственный язык тогда удалось отстоять, но в Абхазии, по словам первого президента республики Владислава Ардзинба, многие тогда посчитали, что нельзя в многонациональной республике грузинской ССР являть государственным язык одного из народов, игнорируя тем самым другие языки. Противостояние длилось несколько месяцев и завершилось сложным компромиссом. В абхазской автономии по конституции государственными языками наряду с грузинским объявлялись абхазские и русские языки. Вот удивительный, казалось бы, исторический факт. Абхазская автономная Советская Социалистическая Республика с 1978 года была единственным регионом СССР, где русский язык официально имел статус государственного. Напомню, что русский официально получил статус государственного во всем Советском Союзе только в 1990 году, когда Верховный Совет СССР принял закон об языке. Нынешнюю заботу грузинских властей об абхазском языке, даже несмотря на то, что она порой подкреплена реальными программами и финансовыми средствами, в самой Абхазии всерьез не воспринимают. Судя по заявлениям руководителей частично признанной республики, политика Тбилиси в отношении абхазского языка вряд ли сможет стать фактором урегулирования многолетнего конфликта. Сегодня в Гальском районе Абхазии с преимущественно грузинским населением грузинские дети не имеют возможности учить предметы на родном грузинском. Этот язык преподается в качестве отдельного предмета. Теперь уже в Грузии протестуют против, цитата, «языковой дискриминации грузинского населения Абхазии». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 октября. В России День памяти жертв политических репрессий. В мире отмечается День борьбы с инсультом. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача Виталия Портникова «Дороги к свободе». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.